Глава 12.
«Что ты со мной сделал, мразь?»
Истеричный вопль Дарна разнесся, кажется, по всему третьему поясу. «Превратил в Дауса, бывший сектант», — спокойно ответил я, взбалтывая две колбы. Рецепт, искупленный в Эллаоне книги, оказался настолько непростым, что мне уже трижды приходилось начинать заново. Все же процесс приготовления блюд и напитков, как это ни парадоксально, отличался. Вроде и там есть четкие пропорции и определенные схемы работы, вот только не все оказалось так просто. Во время готовки ты мог допустить незначительные погрешности, пережарить, недосолить, переперчить, много чего, что потом можно было легко исправить. Однако при приготовлении напитков любая ошибка стоила того, что приходилось начинать с нуля. Меня это бесило и заводило одновременно. Бесили собственные кривые руки, заводило то, что я верил. Стоит постараться, и будет результат. Хороший, плохой, неважно. Главное, получится то, что задумывал автор, а не то, что я создал в процессе случайного следования его рецепту.
«Да как ты?» «Красноносая, ты уже утомила, умолкни», — бросила валяющаяся на диванчике Велея.
Комфорт в исполнении моей жены перешел на совершенно иной уровень. Она даже шезлонгами уже не пользовалась. Только огромный мягкий диван, над которым есть навес, защищающий от палящих лучей Эарис. А рядом с диванчиком в обязательном порядке стоял стол с вкусняшками и напитками.
«Ты! Да ты!» —
зашипела Дарна. Но ничего вразумительного придумать не могла. Наконец у меня получилось смешать ингредиенты в правильной пропорции и последовательности. Оставалось дело за малым — подождать пару часов до финальной реакции. Жидкость должна приобрести ярко-зеленый цвет, после чего ее, как утверждали в рецепте, можно пить. Хотя уже сейчас запах у напитка был такой, что я сильно сомневался, что мне удастся это попробовать. Повернувшись к возмущенной Дарне, что не переставала материть нас последними словами, я лишь вздохнул и произнес: «Слушай, тебе самой-то не противно от выдуманного образа? Мы же оба понимаем, какая ты на самом деле. Ругаешься, машешь руками, орешь, словно ожидая, что сюда прибежит кто-то из охранников. Хочу тебя огорчить. Здесь остались лишь несколько тысяч пленников, которых сектанты собираются отправить на алтарь. То, что ты ходишь вокруг нас, выискивая место с наибольшей концентрацией сил, тоже не поможет. Я выпью из тебя ее раньше, чем она попадет в ядро. Ты не можешь пользоваться техниками, не можешь сбежать в червоточину, через которую прибыла. Или ты думаешь, я о ней не знаю? Знаю. Вон в той горе спрятана. Так, может, уберешь эту базарную хабалку и превратишься обратно в приемную дочь главы клана?» Дарна резко умолкла. Даже ее лицо разгладилось, больше не выражая лютой ненависти. Какое-то время она стояла и смотрела на меня, после чего без зазрения совести пошла и уселась рядом с Велеей на диван. Моя жена двинула рукой, и со стороны Дарны появился второй столик с нашими припасами.
«Почему ты решил, что я стала сектантом?» — спросила Дарна.
От былых эмоций не осталось и следа. Перед нами предстал опасный противник, умеющий думать и играть в различные подковерные игры. Потому что ее, так же как Альтаю и Леога, готовили к этому с самого детства. «Велея, как думаешь, на какой секунде после того, как Дарна очнулась, она сообщила контрабандистам, где мы находимся?» Я проигнорировал вопрос красноволосой.
«Сразу?»
Моя жена скосила взгляд на сидящую рядом Дарну.
«Вот и я думаю, что сразу. Так что прямо сейчас где-то по всей империи великие контрабандисты убивают по 20 человек, чтобы сформировать червоточину к стационарному порталу своего пояса, потому что оттуда проще всего добраться до нас».
«Хочешь сказать, нужно убирать диван? Если они его повредят, даже не знаю, что с этими контрабандистами сделаю».
«Пока ничего убирать не надо. Им же нужно жертв найти, подготовиться, открыть червоточину. Это минимум час. Вот поэтому Дарна и ходила вокруг, расплескивая эмоции. Полагала, что таким образом сумеет нас задержать. Вот сейчас хочет, чтобы мы пустились в долгие объяснения, почему она была сектанткой. Велея, у тебя есть желание что-либо объяснять алмазному мастеру?»
«Тратить время на младших?» — фыркнула моя жена, вынуждая Дарну недовольно поджать губы. «Пусть уже валит, куда хочет».
«Согласен». Я посмотрел на Дарну. «Ты свободна, представитель клана Феникса. Можешь идти, куда твоей душе угодно. Признаться, будь моя воля, я бы с удовольствием прикончил тебя сразу. Вот только есть в этом мире люди, которым мы обещали сохранить твою жизнь, пока ты нам не угрожаешь. Сейчас, когда ты стала алмазным мастером, думать о том, что ты можешь нам угрожать, даже не смешно. Такой глупостью не занимаемся. Так что уходи. Поброди по третьему поясу, обязательно пройдись по этой базе, посмотри на людей, которых держат в клетках подчиненные твоей приемной матери. Уверен, они могут рассказать тебе много интересного, если ты снизойдешь до разговора с ними. Хотя кому я это говорю? Той, что ради одобрения своей новой семейки уничтожила всех, с кем вместе росла?
Есть только клан и его интересы.
Отличный лозунг. Вот с ним можешь идти дальше.
«Зандер, у меня вопрос»,
— неожиданно произнесла Велия.
«Она является частью закрытого общества контрабандистов, одной из 51. Не забудь рассказать, что мы знаем всех поименно, дура красноносая. Так вот, все контрабандисты, как стало известно, являются координаторами червоточин».
Я перевел взгляд на Дарну. Велия, что было для нее привычно, так и не задала вопроса, запутавшись в словах, но мысль я понял. Для того, чтобы стать одной из путешествующих между поясами, нужно обладать особыми навыками. Дарна тоже умеет держать семена червоточин, как и все контрабандисты. Однако Велия все же собралась и закончила.
«Так вот мой вопрос. Давай ее проверим».
Не дожидаясь моего согласия, Велия открыла крышку своей шкатулки, и рядом с ней образовалось шипящее дергающееся тело, окунувшееся в пучины абсолютного страха. Велия победно посмотрела на меня, но я покачал головой. Мы обещали Клайду Фену, что Дарна останется живой. Про здоровье ничего не говорилось, но это подразумевалось. С явной неохотой Велия захлопнула крышку и, словно ничего не произошло, продолжила валяться на диване, попивая чай.
«Она не настоящий контрабандист», — заключила моя жена,
как только Дарна сумела найти в себе силы принять вертикальное положение.
«Взяли по блату?» «То есть я могу идти?»
Дарна проигнорировала реплику моей жены и встала с кресла.
«Где мои вещи?»
Речь, видимо, шла о пространственном кошельке. Вот только не было ничего у нас. Безымянный заботился не только о жизни своей подопечной, но еще и о том, чтобы ее собственность не пострадала. Кошелек он забрал с собой. Говорить об этом Дарне было глупо. То, что мы сохранили ей жизнь, не означает, что мы проявим дружелюбие. Красноволосая поняла это. Как поняла и то, что мы не причиним ей вреда. Презрительно смерив Велею взглядом, Дарна произнесла.
«Хотя кого я спрашиваю? Поберушку, что не способна оплатить собственное белье? Ничего, походи в моем, мне не жалко. Все, на что ты годишься, носить за кем-то трусы. Зандер, а что будет, если я ее легонько прибью?»
Велея только что не рычала, хотя внешне оставалась спокойной. «Нас с тобой тоже легонько прибьют. Не обращай на нее внимания. Все, что она сейчас может, молоть языком.
Ты даже не представляешь, как меня эта красноносая зараза бесит. Слушай, а если я ей легонечко руки и ноги оторву, все зубы выбью, глазки выколю, волосы выдру, а потом в лечебную капсулу засуну? Клан Феникса все равно узнает о том, что у нас такая шутка есть. Так почему бы не доставить себе удовольствие перед тем, как они ее выкупят?»
«Как много ошибок в слове «заберут», наставник», — не удержался от реплики Леога. «Кланы не выкупают то, что им нужно, они изымают».
«Тем более. Так что, у меня получится выпустить пар?»
Велея требовательно посмотрела на меня, ожидая правильного ответа. «Дарна уйдет живой и невредимой», — покачала головой. «Искатели не отступают от данного ими обещания. Хотя бесит. Прибил бы эту гадину без сожалений». Так и не дождавшись реакции на свои слова, Дарна ушла. Правда, пошла она не в сторону города и не в сторону базы сектантов. Она отправилась к фальшивой горе, что еще сутки назад скрывала стационарные червоточины. Вот только это было целые сутки тому назад. Договорившись с Клайдом Феном о помощи, мы засунули того в лечебную капсулу и, осознав, что у нас неожиданно появилось 12 часов свободного времени, отправились в нулевой пояс. Туда, откуда начиналась цепочка стационарных червоточин. Как и во всех поясах, в нулевом проход между поясами был заключен в помещении из металла древних и спрятан в горе. В эту часть нулевого пояса нам с Велеей забираться никогда не приходилось. Она располагалась в западном секторе нулевого пояса. Охранял ее какой-то ученик, максимум, что могли позволить себе контрабандисты в лишенном энергии поясе. Пока Велея занималась устранением охранника, я принялся ломать и крушить, натягивая пространственную аномалию на то, на что ее натянуть казалось невозможно. Возиться с каждой стеной — это время, которого у нас сейчас не было. Так что огромные куски обшивки попадали в аномалию вместе с землей, камнями, кирпичами, деревом, всем, подо что сектанты прятали свою ценность. Убедившись, что мы не оставили ни одного кусочка металла древних, мы перешли в первый пояс, где Велея превратила огромную червоточину в семя. Далее процесс повторился еще несколько раз.
Мы планомерно и скрупулезно закрывали проходы между поясами. Вначале с нулевого до третьего, затем с пятого до третьего. Металла набралось много, причем добычу, что мы получили в нулевом, удалось практически сразу очистить, просто вытащив ее рядом с базой сектантов. Энергия третьего пояса, заметив новую цель, превратила все, кроме металла древних, в черную пыль. Даже земля нулевого пояса не могла пережить насыщенности силы третьего. Но вот первый прекрасно справился с нагрузкой, что было печально. Видимо, придется нашим ученикам поработать, очищая металл от примесей. Нужно же пользоваться всеми преимуществами наставничества.
«Вот значит как?»
Дарна вернулась достаточно быстро.
«Думаете, это вас спасет? Проходы все равно будут открыты».
«Будут». Спорить с очевидными вещами было глупо. Вот только на это потребуется дополнительное время. Сколько уже спасителей явилось к проходам на своих поясах? Штуки 3-4 точно должно быть.
«Вам все равно не жить», — заявила Дарна и вновь рухнула на диван. «Где мой чай, любительница чужого белья?» «Вылила, а чашку пришлось выкидывать, потому что твоя слюна будет похуже, чем яд аримальных жаб». «Смотрю, сравниваешь со знанием дела». «Что, жабы приходили жаловаться, что ты сместила их с первого места?»
Не осталось в долгу Дарна.
«Я жду свой чай и печенье, огрызок демона». «Метнулась кабанчиком и все мне предоставила. На большее ты не годишься. Видно же издали. Мозгами тебя явно обделили. Уверена, что при рождении тебя несколько раз уронили. Вот в силу все и ушло. Ничего, зачуханному и забитому выходцу из нулевого нравятся тупые девушки». «Да ты никак нарываешься, красавица», — спросила Вилея елейным голоском, от которого даже у меня мурашки по спине побежали. «Ай, какие мы грозные!» Дарна явно выпила несколько эликсиров бессмертия и храбрости. «А тебе разрешили в мою сторону дышать, демон? Тебя что, с поводка уже сняли? Нет? Вот и сиди в своей будке. Чай и печеньки мне, живо, иначе я начну злиться». «Как пожелаешь».
Вилея начала поворачиваться всем корпусом к Дарне, чтобы той проще было атаковать, но этого не потребовалось. Неожиданно для всех Дарна застыла, а на землю перед диваном рухнуло два тела, серебряные владыки, внутри которых находилась грязно-желтая жижа. «Смотрю, весело здесь у вас. Дружеская атмосфера и взаимопонимание», — раздался голос Клайда Фена. Я непроизвольно сжал кулаки, пытаясь погасить злобу на свою беспомощность. Духовное зрение показывало, что в городе неожиданно исчезло двое сектантов. Но я даже представить не мог, что безымянный умудрится доставить их до нас за несколько минут. Причем так, что духовное зрение не заметило ни одного отголоска. Нет, так дело не пойдет. Должен быть способ, как видеть этого Дауса. Его не может не быть. Ненавижу неожиданности. Для начала нужно подключить нашу команду. Вдруг кто-то натолкнет меня на дельную мысль.
«Была бы я в центральном дворце, спросила бы у дяди. Он в таком мастер», — заявила Альтая. «А так? Если безымянный умеет скрывать даже тела, что несет с собой, значит, работает не по тому же принципу, что мохнатый. Это не защитная формация внутри тела. Это либо какой-то артефакт, либо техника. Другого не дано». «Он же зародыш бога, так?» — задумалась и Эльда. «Раз он бегает без проблем по третьему поясу, значит, у него есть амулет блокировки энергетического голода. Может, каким-то образом искать не самого безымянного, а его амулет?» «Он сумел скрыть от усиленного духовного зрения двух серебряных владык», — напомнила Альтая. «Что ему будет стоить скрыть какой-то амулет?» «Нет, к амулету привязываться мы не можем. Здесь должен быть другой путь».
«Эльда права. Нужно использовать амулет», — подал голос Игерлон. «Но действовать нужно иначе. Не так, как основные определяющие артефакты. Брат Зандер, мысли».
«Мысли?
Не так, как определяющие артефакты?» Герлон, как всегда, вместо того, чтобы нормально все объяснить, начал говорить загадками. Однако у меня в голове что-то щелкнуло, как только я услышал привычную фразу. «Действовать не так, как определяющие артефакты». А как они вообще действуют? Печать на артефакте формирует энергетический купол, что, проходя определенное расстояние, возвращается к источнику. По мере расширения купол проходит через живых существ, что оставляют отпечатки. Дырки на куполе. После того, как артефакт отработал, все эти отпечатки передаются владельцу, информируя его о незваных гостях. Отпечатки создаются только в одном случае, если этап возвышения артефакта выше, чем у гостя. Поэтому все, что устанавливается на стенах городов, производится в центральном регионе. Все заботятся о своей безопасности, но это стандарт. Безымянные, как стало понятно, под стандарт не попадают. Они с легкостью игнорируют формируемый купол, не оставляя в нем никаких следов.
Следов. Может, я думаю, не с той стороны? Разве отец учил меня определять зверей в лесу по оставленной ими энергии? Нет. Он учил читать следы, смотреть во все глаза, прислушиваться к запаху. Безымянный является опытным зверем, но даже он обязан оставлять следы. Нет, не такие, как звери в лесу, другие. Эльда действительно права. Он является зародышем бога. Амулет, что висит у него на шее, носит в себе частичку первородной души. Иначе этот Даус умрет от энергетического голода. Нам с Велеей, к слову, тоже предстоит где-то урвать себе что-то похожее, если хотим нормально существовать во внешних поясах. В нулевом, куда мы недавно спускались, приходилось поглощать духовные камни каждую минуту. Но это потом. Вначале амулет безымянного. Он без него не может существовать, это факт. Значит, прямо сейчас в нескольких метрах от меня находится частичка первородной души. Крупинка, обладающая достаточной силой, чтобы снабжать энергией своего носителя. Не дать ему умереть в местах, лишенных силы. Но что происходит в местах, где этой силы есть? Скажем, здесь, в третьем поясе. Здесь есть энергии ци, есть стихия. Местами даже источники духа встречаются. Амулет перестает работать? Нет, он стабилен везде. В поясах, где есть сила, амулет заряжается. Витающая в пространстве сила чувствует своего создателя и, как все дети, стремится вернуться к матери. Или отцу. Тут как кому удобней. Защита работает на амулет, это факт. Он скрывает его от всего, в том числе и от витающей в воздухе силы. Но закрывает не полностью. Какая-то часть, мелкая, практически незаметная, все же может сходить с привычного курса, чтобы устремиться к крупице первородной души. Мне не нужно искать самого безымянного. Мне не нужно искать носимые им артефакты или предметы. Мне нужно отслеживать нестандартные потоки энергии. Посетившая меня мысль была такой здравой и логичной, что я тут же воплотил ее в жизнь. Духовное зрение прекрасно показывало цельную картину мира, наполненную энергией. Раньше мне приходилось отключать какую-то часть этой картинки, ибо она заполняла собой все остальное и не позволяла мне смотреть только на объекты. Сейчас же меня интересовали все типы доступной энергии и их движения. Это было тяжело, чудовищно тяжело. У меня даже голова разболелась, и в районе носа появились неприятные ощущения подступающей крови, но я держался. Ограничился всего 20 метрами вокруг себя, но держался. Безымянного я обнаружил практически сразу. Он находился в нескольких метрах от дивана и терпеливо ждал, когда я разделаюсь с первой партией сектантов. Вернее, обнаружил я не его. Обнаружил я необычное завихрение энергии там, где их быть не должно. Все остальное построило мое воображение. Способ, придуманный мной, явно имел свои минусы. Если не искать целенаправленно, никогда в жизни не догадаешься, что рядом с тобой кто-то находится. Он был весьма ограничен в зоне применения. Если я растяну такое зрение на всю доступную мне площадь, боюсь, что голова просто лопнет от напряжения. Мало того, не факт, что результат был именно таким, каким я ожидал. Примерно в 10 метрах от нас имелось еще одно такое же искривление пространства. Еще один безымянный, что не определяется духовным зрением? Вряд ли. Скорее, какая-то аномалия, которую нужно изучить. И не факт, что за первой аномалией скрывается сам Клайд Фэн. Нужно все основательно проверить, но для начала я решил очистить сектантов. Лишние силы нам не помешает. Велея, сопряжение. Мне даже не требовалось глядеть на свою жену, чтобы гарантированно утверждать, что она сейчас смотрит на Дарну и от злости сжимает кулаки, думая, прикончить заразу сейчас или чуть позже, когда безымянный скроется. Однако, услышав мои слова, Велея подчинилась и, привычно прильнув ко мне всем телом, расслабилась. Я вытащил необходимые для очистки предметы, запустил сопряжение, и когда на земле оказались два воина, тяжело задышал. Поглощенная энергия оказалась едва ли несопоставимой с той, что мы получили от Дарны. Еще 2-3 таких сектанта, и мы перешагнем на серебряный ранг владыки. Получившихся воинов мне даже убивать не пришлось. Они сдохли сами, превратившись в некрасивую кашу. С таким мы уже сталкивались, но тогда я посчитал это случайностью. На базе древних, где держали Герлона, мы очистили одного сектанта, и тот тоже превратился в неприятную жижу. Получается, изменения в один ранг возвышения проблем не составляют. Однако, когда очищаешь сразу на 2 или больше этапов возвышения, тело не выдерживает. В записках Хуан Луня такого нет,
нужно дополнить.
«Такое со всеми произойдет?»
Безымянный уплотился в том месте, где находилась первая энергетическая аномалия. «Значит, я все же был прав, и теперь у меня есть хоть и кривой, но все же способ его обнаружения. Нужно его только немного доработать». «С теми, кто возвысился минимум на два этапа», — пояснил я.
«То есть с Дарной такое тоже могло случиться?»
Мне не понравился взгляд Клайда Фэна. В нем читалась злость.
«Да, если бы она начала пользоваться услугами секты еще когда была простым воином», — подтвердил я. «Не смотри так на меня. Для меня случившееся тоже является неожиданностью. Не каждый день приходится очищать сектантов такого этапа возвышения».
«Ты ходишь по грани, Зандер», — предупредил Клайд Фэн.
«Нет, предупредил уже не Клайд», — говорил Безымянный, цепной пес клана Феникса, которому доверили жизнь приемной дочери главы. Еще раз посмотрев на окружающее пространство, убедившись, что вторая временная аномалия никуда не делась, я уточнил. «Думаешь, ты единственный, кто следит за ее безопасностью? До тебя у нее уже был защитник. Полагаю, он сейчас где-то рядом крутится?»
«В Дарне нет других защитников, кроме меня. Таково условие ее самостоятельности, обозначенное советником Делайлой. Она и так пошла на нарушение, сделав Дарну контрабандисткой. Благодаря этому девочка получила право передвигаться по поясам с помощью стационарных червоточин, что вы так варварски уничтожили. Здесь нет других безымянных, если ты об этом. Нет других защитников».
«И ты в этом уверен на все 100%?» — спросил я. Что-то в моем голосе не понравилось Безымянному, ибо он напрягся. Нет, внешне он оставался спокойным, но потому как забурлила энергия в округе, можно было четко сказать, что Клайд Фэн активно ищет коллегу, но не находит, потому что пользуются теми же стандартными способами определения, что и все. А они не работают на Безымянных. Наконец он произнес:
«Все чисто. Если здесь кто-то есть, то он явно нам не друг. Друзья не таятся».
Произнеся эту фразу, Клайд Фэн оглянулся, надеясь, что невидимка проявит себя. Но он не проявлялся. Мало того, аномалия немного сместилась в сторону, отходя от нас еще на несколько метров. Если Безымянный вздумает использовать какую-то атакующую технику, ударив по площади, то невидимку основной удар не зацепит. Потому что бить чем-то серьезным Клайд Фэн не может. Он убьет свою подопечную.
«Ладно, я тебя за язык не тянул. Если ты считаешь, что это враг, так тому и быть».
С этими словами я сформировал выход из пространственной аномалии прямо над тем местом, где находился невидимка. У меня не было представлений о росте, размерах и габаритах наблюдателя. Мне просто было известно место. Наконец, убедившись, что выход располагается четко над целью, я выпустил ту самую стрелу из металла древних, которой выстрелил в нас контрабандист. Мы так и не нашли ей применения. Стрелять в Клайда Фэна, поняв, что семя червоточины на него не действует, я не стал. Следом пошли абсолютные артефакты. Надежды на одну стрелу у меня не было. С этими артефактами помог Герлон. Даже он, зародыш бога медного ранга, изрядно страдал, держа их в руках. Однако выполнил то, что я просил. Сформировал вход в пространственную аномалию в нескольких метрах от себя и швырнул в нее со всей своей немалой силой все выкраденные у контрабандистов артефакты. Теперь, если правильно расположить выход, можно было использовать их для правильной цели. Такой, к примеру, как сейчас. Результат моих действий не заставил себя ждать. Сверкнули искры, и на землю завалилось безжизненное тело. Арбалетный болт ничего не смог сделать с защитой, однако запущенный с нечеловеческой силой кинжал вошел в голову по самую рукоять. Как парочка мечей и копье. Абсолютные артефакты игнорировали броню. Их мог остановить только другой абсолютный артефакт, но его у нашего невидимого противника на голове не обнаружилось. Клайд Фэн действовал молниеносно. Он оказался рядом с телом раньше, чем я успел моргнуть. Перевернув тело, Клайд Фэн застыл на месте, словно его поразила какая-то блокирующая техника. Действие наших артефактов? Вряд ли. Когда я подошел, в груди возникло неприятное давящее чувство, сигнализирующее о грядущих неприятностях. Хотя это могло быть действием артефактов, которыми увешан зародыш бога. Справедливо считая его своей законной добычей, я закинул тело в пространственную аномалию. Да, все же не артефакты, а неприятности. Давящее в груди ощущение никуда не делось.
«Даже не знаю, что и сказать», — наконец произнес Клайд Фэн. «Ты вообще в курсе, что это был серебряный зародыш бога?»
«Вряд ли среди вершителей судеб бывают другие», — вздохнул я. «Кто это был?»
«Был? Ты о ком?» Клайд Фэн поднял на меня вопросительный взгляд. «Понятия не имею, о ком ты, Зандер. Не нужно впутывать клан Феникса в разборки между искателями, вершителями судеб, сектантами Бохао и контрабандистами. У нас и своих проблем хватает. Знаешь, пойду я, наверное, за следующей партией сектантов. Что-то мне подсказывает, что мне нужно как можно скорее выполнить наши договоренности, да расходиться. Моей подопечной опасно находиться рядом с вами. Только серебряные владыки, верно? Остальными, включая золотого, вы занимаетесь самостоятельно.